Всем привет! В эфире передача «Вкус биржи». В студии Ярослав Тавгень. «Вкус биржи» — это еженедельный подкаст, в котором мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки. Привет, Фуад!
Привет!
Мы достигли потолка. Пора выходить на новый виток развития. Республиканцы и демократы в Конгрессе спорят о том, повышать ли госдолг США. «Я устал, я ухожу». Нет, речь не о премьер-министре Новой Зеландии, а речь о CEO Netflix, ну, точнее, бывшем уже CEO. А искать как будем? Google сокращает 12 тысяч человек. Об этом и другом в свежем выпуске «Вкуса биржи». Ну, начнем с вечной темой, которая называется «Госдолг США». У республиканцев и демократов есть такая традиция спорить о том, устраивает ли шатдаун какому-нибудь очередному правительству. И вот сейчас настал момент, когда в США приблизились к достижению потолка государственного долга, чтобы правительство функционировало, надо занимать еще. И вот тут-то возникли противоречия и конфликты. Рынки внимательно следят за этим противостоянием?
Я не вижу прям такого бурного обсуждения. Да, Bloomberg показывал несколько раз госпожу Йеллен. Это главный казначей США, министр финансов. Она говорила о каких-то чрезвычайных мерах, которые будут приняты. О чем идет речь? Так как госдолг достиг потолка, значит, больше занимать деньги, тратить деньги. Да? Что такое бюджет? Статья расходов, статья доходов. И вот больше нельзя брать в долг. А значит, или надо приостановить расходы, или действительно не брать больше в долг, или и то, и другое. Вот они сделали и то, и другое. До июня, по-моему, 23-го года приостановлено заимствование, то есть выпуска долговых обязательств. Он действует вот с 19 с вчерашнего дня по 5 июня 23-го года. А выплаты в фонды, ну что такое выплаты в фонды, зарплаты, госсектор, да, бюджетники, они получат уже, когда будет достигнуто соглашение, и госдолг будет, потолок госдолга будет увеличен. Потолок сейчас 31,4 триллиона долларов. Кажется, что это очень много, действительно очень много, но не стоит зацикливаться на размере госдолга США, ну, во-первых, потому что я эту тему слышу постоянно. Вот я говорил уже, первая книга моя была «Крах доллара», такая красненькая книга, 20, сколько лет назад, в 2000 году я ее приобрел, 23 года тому назад, и с тех пор вот ждут дефолт доллара. И то же самое с госдолгом. Да, он большой, да, время от времени он уменьшается. Например, если посмотреть на госдолг США, ну, допустим, 20-летней давности, то мы легко заметим, что цифры были куда ниже. Ну, вот передо мной график, давайте я посмотрю передо мной график, и тут видно, что, допустим, давайте не в самое далекое прошлое уйдем, а в какой-нибудь тот же 2000 год цифра была ниже 10, в районе там 7-8, в 2010 году уже где-то удвоилась, там в финансовый кризис пошли заимствования из-за кризиса, конечно же, не от хорошей жизни увеличивают долги, еще одна ступенька, еще один резкий рост потолка заимствований, ну и, соответственно, долго они параллельно растут, потолок должен немного опережать, да, законодательно, потому что если долгов будет больше, чем разрешено, то это неправильно. А и вот сейчас в ковид, да, мы достигли 25, превысили и ушли выше 25, но тут на графике не очень четко видно, примерно я говорю, и вот сейчас 31,2, исторически высокая цифра. Вот у меня график с 70-х годов, я уже не буду смотреть 70-е годы, да, не буду говорить, какая там была цифра, она была в десяток или в десятки раз ниже. Что тут страшного, что тут плохого, что в абсолютных величинах цифра действительно большая, но учтите, ВВП США в 70-м и в 2023-м это тоже разные цифры, надежда на то, что доходы бюджета будут выше, в какое-то время остановится заимствование, остановится рост долговых обязательств и доходы, поступления там, с налогов и так далее будут больше чем расходы. Но пока мы видим сильно растущий долг. Время от времени он приостанавливает свой бурный рост, но в последний раз такая остановка была как раз до 2000-х, дальше был только рост. Теперь, что касается потолка. На самом деле разговоры о том, что беда, мол, мы достигли уровня предела, да, предела заимствований, и дальше будет плохо, уже такое было. Я помню при Трампе, даже на госучреждениях висели такие объявления, что зарплат не будет, ну, примерно такого содержания. А значит, что может случиться? Вот выплаты фонды, да, так называемые, это выплаты зарплат госслужащим, каких-то расходов государственных. Это не только зарплаты, ну, государство же тратит деньги, да, и там спектр широкий, куда оно может тратить, государство. Просто уже невозможно будет это делать. Но мы же понимаем, что Конгресс в курсе всех этих проблем, однажды сталкивались, как это называется, шатдаун, да, однажды сталкивались с этим, а значит, нужно договориться, и, скорее всего, договорятся. Я не знаю, насколько сейчас это реально сделать очень быстро, но я думаю, что никто не будет затягивать, никто не будет создавать проблемы намеренно. Ну, может быть, будут какие-то спекуляции, торг какой-то, да. Так что, да, увеличат потолок, снова можно будет заимствовать, снова можно будет выплачивать зарплаты и вообще расходы бюджета. И я думаю, через, если все пойдет хорошо, через неделю об этом вообще забудут, вплоть до следующего раза, когда долг снова достигнет потолка. Я не вижу в этом такой рыночной проблемы для фондового рынка, для корпораций, для их акций. Конечно же, глобально проблема существует. Ну вот с 97-го этот госдолг, потолок госдолга корректировали 22 раза. Это такая уже привычка, рутина, да. Достигли лимита, ну давайте увеличим. Ничего хорошего в этом нет. Но и страшного тоже ничего нет. Не надо строить какие-то конспирологические теории. Это плохо, все в курсе. В какой-то момент, надеемся, американцы приостановят вот этот рост заимствований над поступлениями в бюджет. Вот примерно такая картина. Я отвечу на твой вопрос еще раз. Нет, рынки не сильно обеспокоены, хотя бы потому что, если ты сейчас посмотришь индексы S&P, то сегодня, вот сейчас прям S&P в небольшом плюсе. Вчера он был в минусе, да, в небольшом плюсе. Я думаю, если эту тему не будут педалировать, если эта тема не будет усугубляться, да, противостоянием партий и невозможностью быстро заключить. Ну, что значит быстро? Не обязательно прямо сегодня или в понедельник или во вторник. Ну, есть какое-то время. Ну, то есть мы уже проходили эту проблему, когда госдолг, какое-то время лимит этого госдолга был не обговорен, договоренности не было, и вплоть до того, что, как я сказал, на госучреждениях висели на листе А4 объявления о том, что что-то вроде зарплат не будет.
Кстати, госдолг, а заимствуют-то в основном у кого?
У рынка. Ну, то есть есть, конечно, список самых, так скажем, крупных кредиторов. В основном это какие-то офшоры, через которые какие-то институты, допустим, коммерческие банки взаимодействуют, или страны, я не знаю, кто за этими офшорами, что-то вроде там Бермуды и так далее. Но, в общем-то, госдолг покупают другие государства, да, держат деньги свои резервные или не резервные в госдолге США, или же частные банки. Но это хороший инструмент вложения. То есть сейчас доходность по американским облигациям государственным, ну, она достаточно высокая, потому что ставки высокие, инфляция высокая, и вот 4-5% годовых можно практически без риска, если это называть, да, безрисковым. Ну, например, трехмесячные ставки, трехмесячные, я думаю, за 3 месяца ничего страшного не случится, трехмесячные облигации правительства США, казначейства США, они считаются самыми безрисковыми, и вот инвесторы, в основном крупные, в основном институциональные, в основном даже целые государства, фонды суверенные, крупные банки считают, что чем держать кэш, вот есть инструмент вложения и хранят деньги в госдолги США. Надежно, да, как и 100-долларовая купюра, но зато по ней капает денежка несколько процентов в зависимости от дюрации, в зависимости от срока, да, этой облигации. 30-летние дают одну доходность, 10-летние другую доходность, краткосрочные, да, ультракраткосрочные, какие-то трехмесячные, третью доходность, иногда краткосрочная доходность больше, чем долгосрочная. Ну, в общем, вот покупают институциональные крупные инвесторы.
Сооснователь Netflix Рид Хастингс объявил, что покидает пост CEO компании и, ну не сказать, что уходит совсем, нет. Он остается на должности исполнительного председателя. То есть, как я понимаю, оперативным управлением будет уже не столь заниматься, но контроль-то будет держать. То есть, я правильно понимаю, что человеку просто захотелось отдохнуть?
Я думаю, что да, на самом деле не связано это с тем, что там какие-то плохие результаты. Хотя, возможно, причина. Ну, об истинных причинах знает только сам CEO. Что я могу сказать? Человек гениальный. CEO Netflix долгие годы был, ну, не последним человеком в корпоративном мире Соединенных Штатов, потому что, наверное, знаешь, какой компанией был Netflix лет 20 назад. 15, я не знаю, когда они были созданы, но раньше бизнес-модель Netflix была иной. Они продавали те же фильмы, но на DVD. Причем продавали это тоже каким-то новым способом. В аппаратах, да, бросаешь одну-двухдолларовую, какую-то монету, не знаю, есть ли двухдолларовая монета, вот двухевровая есть. Я уже лет 20 живу в еврозоне и забыл даже, как выглядит американский доллар, что купюра, что монета. Так вот, бросаешь монету, и тебе дают DVD-диск, идешь дома, смотришь, может, даже возвращаешь в таком специальном контейнере обратно, или не возвращаешь, может, нет, разве, ну, неважно. Такой прокат, видеопрокат, который раньше был в подвале в доме, и вот они поставили аппараты. И как только широкополосная сеть начала позволять пропускать, да, больше информации, то есть появилась, собственно, широкополосная сеть, компания перевела весь бизнес вот с таких вот автоматов 50-центовых или долларовых, не знаю, сколько всего, 2 долларов, на потоковые, через интернет стала продавать нам чужие фильмы, да, на прокат, так сказать, давать. Потом еще и начала снимать свои собственные шоу, фильмы, вложилась в продакшн. Ну, представь себе, какую реформу пережила компания. По всему, допустим, Нью-Йорку, по всей Америке стоят аппараты, и вдруг через несколько лет уже этих аппаратов нет, и ты получаешь тот же фильм по кабелю. И считается, что генеральный директор CEO этой компании, Рид Хастингс, он действительно смог реформировать, смог поменять бизнес-модель, не то что же реформировать. Теперь два CEO, сопредседателя, так скажем, у компании, два генеральных параллельно. Что могу сказать? Результаты отличные. Да, Netflix сильно упал. Помнишь, я даже спор проиграл, такой виртуальный спор Уолл-стрит. Но вообще-то бумага возвращается на те уровни, где я брал. $341 сейчас стоит акция Netflix. Я даже в обе стороны построил конструкцию, купил колл-опцион, купил пут-опцион, играл на выстрел. И он состоялся, этот выстрел, вверх ушли. Так вот, результаты были, которые вчера были опубликованы, они были, ну, ошеломляющими. По мне, это просто какой-то рекорд. Смотри, что у нас на дворе, да, кризис. Люди отказываются, ну, от всего, наверное, сокращают свои бюджеты по всем параметрам. Конечно, Netflix доступ — это не то, ради чего люди, да, берутся за свои бюджеты, за сокращения, но тоже, да, копеечка там, может, кому-то важна. Казалось бы, ну, в лучшем случае их клиентская база, ну, не уменьшится. Что произошло? Netflix за квартал добавила, ну, прибавила, да, в своей базе клиентской 7,6 миллионов подписчиков. Ожидания были 4,5. Превзошли все ожидания. То есть ожидания тоже были в сторону увеличения. Видимо, рынок растет. Не знаю, за счет чего растет рынок. В Америке нет, наверное, людей, у которых бы не было Disney, Netflix, там, Hulu, Amazon Prime, ну и так далее. И вот вам 7,6 миллионов. Правда, результаты оказались, ну, не очень, мягко говоря, потому что прибыль упала до 55 миллионов долларов, ну, 12 центов на акцию. Хотя, знаешь, год назад она была 607 миллионов долларов. Вот так сильно упала прибыль. Но это проблема не нынешней отчетности, это я сравниваю год назад, это проблема вот того времени, когда, кстати, я и говорил, что Netflix очень иррационально, акции Netflix упали, очень сильно упали и должны стоить чуть дороже, потому что это хороший денежный поток. И как мы сейчас видим, это действительно хороший денежный поток, это клиентская база, ну, стабильная, да, можно же назвать стабильной клиентскую базу, которая выросла вот за квартал 7,6 миллионов. Хотя, знаешь, есть и, конечно, подводные камни. На каждого подписчика, я видел цифры, $284 потрачено. То есть тот рекламный бюджет, который Netflix потратил на то, чтобы привлечь вот эти 7,6 миллионов подписчиков, он действительно большой. Цифры, конечно, могут быть не верны, да, $284, пускай они были до выхода данных, когда мы ожидали 4,5 миллиона. Ну хорошо, вышло чуть меньше, чем в два раза больше, пускай будет не 284, а там 150 на юзера, на каждого юзера. То есть это означает, что подписчики должны, сколько это, 150, ну если взять по $12, чуть больше года, как минимум год, они будут приносить, ровным счетом ничего не будут приносить, потому что рекламный расход только был таким, да. Так что получается, не дешевые это подписчики, не дешево обошлись Netflix, потому что что мы видим на рынке? Мы видим войны целые, да, конкурентов, мы видим там снижение цен, видели, а сейчас рецессия, явно никто повышать не будет, и снова начнется второй виток, наверное, стриминговых войн. В общем, сложно будет всем. И в этой вот атмосфере, в этой обстановке приходится, конечно же, тратить на каждого юзера большущие деньги, чтобы его привлечь, ну и потом удержать и так далее. Так что я не думаю, что Netflix to the moon, но данные очень хорошие. Посмотрим, как будет у других, у Disney, там, Paramount, у кто еще там, Hulu, Amazon и так далее. Но вот удивили меня цифры. И вот, как я сказал, прибыль упала, оборот тоже чуть ниже. Вот такой дорогущий сейчас пошел подписчик.
А это не приведет к тому, что просто все игроки данного рынка грохнутся именно под тяжестью своих рекламных бюджетов?
Нет, не думаю, потому что есть какая-то база клиентов, которая очень лояльна, которая не уходит, ну, это же стриминг, это сериалы, это шоу, люди смотрят, я не смотрю, сколько раз говорил, у меня стриминг свой есть, это Bloomberg CNBC, даже думаю поставить два экрана, на одном смотреть Bloomberg, на другом CNBC, но это, конечно, глупая затея. Так вот, просто здесь, в Европе, объясню почему, я не то чтобы любитель смотреть два разных канала одновременно, просто здесь, в Европе, иногда CNBC или Bloomberg, который идет по кабелю, не по спутнику, он в американскую сессию переключается на какие-то европейские такие лонгриды, да, назовем, на какие-то шоу, передачи, интервью. То есть у нас американский рынок кипит, а я смотрю интервью с CEO какой-то компании. Или вот вчера вечером рынок кипит, нам показывают, вот ты в футболе больше разбираешься, я фамилию забыл, немецкий вратарь, по-моему, известный сейчас, генеральный директор одного из клубов, то ли Байерн, то ли
Оливер Кан.
Да, 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 точно, Оливер Кан. Показывали интервью с Оливером Каном. Ну, речь, наверное, шла не столько о футболе, сколько о клубе, о его финансовых показателях, успехах. Но неважно, у нас в Америке 8700 компаний соревнуются в чемпионате, да, национальном, ну и мировом, наверное, чемпионате, кто вырастет, кто упадет. А я смотрю Оливера Кана, хоть он и выдающийся и футболист, и вратарь, и наверное, генеральный директор. Байер, да? Какого клуба он генеральный?
Бавария.
Бавария, Бавария. Вот, поэтому приходится переключать. Так вот, вообще я бы с удовольствием нашел где-нибудь канал Fox Business. Ну, знаешь, есть Fox, да? и ответвление Fox Business. Вот он мне больше нравится, он появился лет 15-12, может, назад. Это просто крутейший канал, он живее, он менее официальный, чем Bloomberg или CNBC. Там шоу реально такие, прям, ну, чуть ли люди не ругаются, аналитики в прямом эфире. Такое живое достаточно. Но в Европе, в Испании, не знаю, где его найти. Он на американских, у американских провайдеров есть. Наверное, можно сейчас найти где-то там, подписаться на какой-нибудь там Discovery, доступ к какого-то канала. Ну, важно, не важно. Да, резюмируем. Netflix показал рекордную, не прибыль, рекордное количество, прибавку в количестве подписчиков. Это очень круто, рынок не ожидал. Прибыль и оборот Netflix, конечно, так себе. Чуть хуже ожиданий. Не сильно, но чуть хуже ожиданий. И тем не менее, что мы видим? Акции плюс были на открытии 6%, 6,5, 6,7, доходили до там плюса плюс 8%, да, за сессию. Кстати, вчера они объявили о том, что глава Netflix уходит в отставку, CEO, да, генеральный директор Рид Хастингс уходит в отставку за несколько минут до того, как закрылись рынки. И я видел реакцию рынка, акции повалились очень сильно вниз, и они закрылись на $5-6 ниже, чем было перед этой новостью. Рынки, биржи закрылись, цена зафиксировалась где-то в районе 313-315, и потом уже объявили о квартальных отчетах и так далее. Если бы не отставка, то старт бумаги начался бы там с 320-323, то есть мы ушли бы еще выше. Но вот одна печальная новость, рынки немного разочаровались, потому что это гениальный генеральный директор, а потом хорошие новости поступили на рынок, оказывается, 7,6 миллионов подписчиков за четвертый квартал ушедшего года оплатили, это платные, это не демки, оплатили подписку Netflix и впервые стали, ну или вернулись, не факт, что впервые, стали подписчиками Netflix. Я не верю, что бумага очень-очень сильно уйдет вверх, учитывая нынешнюю ситуацию, учитывая войны стриминговые, учитывая то, что прибыль и оборот компании не выросли при таком сильном росте, значит, издержки большие. Вот я и колл-опцион зафиксировал, и буду рад, если мы повалимся вниз, я еще из пута заберу прибыль.
А у Google, в отличие от Netflix, дела, видимо, как-то не очень, потому что он поддался этой уже новомодной тенденции и объявил, что возьмет, да и сократит 12 тысяч человек. Как я уже сказал, тенденция, однако.
Да, тенденция. Это не какие-то единичные случаи. Ну вот, например, если взять крупные компании, которые вообще провели сокращение, ну давай назову несколько крупных, ну ладно, Snapchat, никто не удивится, что они тоже сокращают, Peloton, тоже никто не удивится, эта компания, по-моему, выпускает велотренажеры, которые, может, все и хотят приобрести, но они дорогие, и, в общем-то, люди все-таки предпочитают зал, ну, неважно. Microsoft буквально недавно, вчера или позавчера, объявил о сокращении, даже я где-то видел письмо гендиректора, высланное сотрудникам, о сокращении 5% персонала, это немало, 5%. Каждый 20-й сотрудник по всему миру. Twilio, ну тут ясно, все тоже они не очень-то успешны были в плане финотчетности. Lyft, ну это конкурент Uber. Tesla, слышали, мы даже обсуждали. Конечно же, Twitter. Кстати, вчера эту птичку, или позавчера, ну неважно, на этой неделе, птичку, символ, не знаю, с чего она была сделана, украшала американский офис, да, главный head-office компании, ее продали на аукционе, вот, чтобы не соврать, не скажу, какая была цифра, не очень высокая, что-то вроде 150 тысяч, что ли, долларов, Илон Маск распродает, даже кофемашину Илон Маск распродает, не знаю, почему не хочет видеть остатки прошлый Twitter, да, когда она была публичной. Кстати, на 35% упала прибыль, income, да, по-моему, была, Twitter. Помнишь, я говорил, я бы зашортил после покупки Илоном Маском компании Twitter. Не потому, что Илон Маск плохой менеджер, конечно же, он, ну, пока у него все идет, шло хорошо, пока он не взялся за Twitter, не стал уводить свое внимание, время с Теслы, и не рухнули акции Теслы. Он, кстати, первый, кто потерял вот эту вот рекордную сумму, вы тоже на ДВЕ писали об этом, рекордную сумму, ну, в абсолютных величинах, конечно же. Так вот, да, на 35% Twitter, даже с этими сокращениями издержек, да, персонала, все равно прибыль упала. Хотя, по-моему, под количество подписчиков у Twitter все-таки выросло, там данные хорошие. Coinbase, тут тоже ясно, почему это произошло. Stripe, кстати, все ждут Stripe на IPO, так и не появился он на бирже. Klarna, по-моему, шведский концерн, там финтеховский тоже. Rivian, ну, понятно, электромобили, которые должны еще и конкурировать с Теслой, помимо того, что... Robinhood, ну и так далее. Очень много компаний, даже крупных, и сокращения, на удивление, достаточно серьезные. Один Amazon только 18 тысяч сократил. И вот буквально уже с позавчерашнего дня вступили в силу эти сокращения, и все пошло, поехало в разных офисах. Там, я не знаю, каких работников, складских, развозчики, по-моему, не их, да, они наемные. Что я могу сказать? Нормальный процесс. На самом деле не стоит думать, что если крупные техкомпании увольняют, то все пропало, то значит рецессия в самом разгаре. Для потребления, конечно, это плохо. Каждый уволенный айтишник из офиса Microsoft — это человек с хорошей зарплатой, а значит, он будет меньше тратить. Но для самой компании Microsoft это хорошо. Если им удастся поддерживать продукты, никаких серьезных фейлов не произойдет, то сокращение — это просто... Сокращение персонала — это сокращение издержек, и тут ничего плохого, странного, ужасного нет для компании, для акций компании. Поэтому фондовый рынок не смотрит на это как на что-то ужасное и воспринимает, даже, я думаю, должен с позитивом воспринимать, если, конечно, эти сокращения не как там в Peloton или какой-то другой компании, которая бурно росла и должна расти, ну типа Tesla, где есть конкуренция, где... Важно строить новые производственные мощности. В Netflix, например, найм персонала нового не принесет лишние доллары, не принесет лишнего дохода или оборота, может быть. А вот в какой-нибудь Tesla каждая фабрика — это новый персонал. Хотя я видел, конечно же, видео с завода Tesla, там людей было просто по минимуму. Единицы за стеклянной стеной, автомобили окунаются там в какую-то краску, выходят роботы их. Ну, это у всех так, но Tesla особо роботизирована. Но это не значит, что в Tesla никто не работает. Давайте посмотрим, сколько людей работает в Netflix и в Tesla. В Netflix 11 300, а Tesla, конечно же, больше, почти 100 тысяч. Facebook, Meta, да, было тоже 100 тысяч, они сократили, и вот смотри, у них 87 тысяч, 13% сократила Meta. Ну, Meta сам, Бог велел сокращать рабочие места, ничего хорошего с метавселенной пока не происходит, не произошло, мы не видим эту метавселенную, хотя кто-то, может, в очках виртуальной реальности играет в игры, но игры всегда были. Что-то полезное, что-то серьезное, что-то инфраструктурное пока на рынок не поступало, поэтому... такой фейл, время плохое или идея плохая, по мне и то, и другое, еще я даже больше свалил бы на идею, чем на время делать очки и думать, что это будущее, и теперь будет Web3, и мы все будем в этой environment, как, да, в этом окружении виртуальном, и расплачиваться там, и делать все свои дела. К сожалению, нет. К сожалению, пока это далеко, эта идея далека от реальности. Вот так. Сокращения есть, скорее всего, и будут. Может быть, пик пройдет, да, этих сокращений. Сейчас очень важна отчетность корпоративная. Вот она выходит. Если корпоративная отчетность будет очень хорошей, навряд ли это прекрасная новость для фондового рынка, потому что очень хорошая корпоративная отчетность будет говорить нам о том, что компании в прибылях своих, да, растут прибыли, и, может быть, они скоро начнут нанимать, да, обратно нанимать, ну, если прибыли растут. Может, другие компании не будут сокращать, те, кто сократили уже, окей, а остальные подумают, стоит ли, вроде все хорошо, не будем рисковать. А это приведет к новому витку или не такому сильному падению инфляции. Вот в идеале для фондового рынка такой сценарий, да, ну, идеальный, так скажем, это сокращения, это плохие отчеты на Уолл-стрит. Я, конечно, этого лично не хочу, но это один из сценариев, который мог бы быть. Сокращение на падение прибыли на Уолл-стрит в связи с этим падение инфляции, потому что она привязана к рынку труда. Люди работают, получают зарплату, тратят, и цены не падают, да. ФРС, по-моему, заявлял, что сейчас инфляция в том числе привязана, связана, да, имеет такой линк, связь с рынком труда, потому что цепочки поставок возобновились, там цены на нефть и газ упали, остается только рынок труда. И вот если корпоративная отчетность будет хуже, с одной стороны, это плохо, потому что корпорации теряют, а с другой стороны, рынок обрадуется, что это просто толкнет инфляцию сильно вниз. Это единственное, что удерживает, даст толчок. И последняя проблема, ну или не последняя, самая главная проблема, которую в последний раз ФРС упоминал и продолжает упоминать, инфляция, она будет решена, да, меньшей ценой, быстро. Ну и все, и дальше новый цикл, новый рост, если ничего нового не будет, будь то ковид или война, или еще один инфляционный виток, то все будет хорошо. Но не думаю, что рост корпоративных прибылей очень огорчит инвесторов, и они будут думать, что все пропало, это приведет к инфляции, и давай все продавать. Я думаю, тот и другой сценарий все-таки бычий. Один сильно бычий, другой умеренно бычий. И вот я бык, я думаю, что мы пробьем уровень 4000 с какими-то коррекциями, да, с какими-то сомнениями, разворотами, но это еще больше затягивает интригу, это еще больше сомневающихся инвесторов, быков переводит в категорию медведей. Меня навряд ли, все-таки я считаю, что рынок уже перетерпел, уже натерпелся всех проблем, мы все видели, нас ничем не удивишь уже, ну, инвесторов, да, быков ничем не удивишь, и впереди только рост. Как долго мы, да, протупим, так скажем, на вот этом уровне, там, 3950, 3700, 3500, но я не верю в 3300, я не верю в новые минимумы, несмотря ни на что, ни на вот этот потолок долга, который мы обсудили сегодня, ни на то, что корпорации, вот, например, Netflix сегодня отчитался не очень хорошо, подписчиков набрали, а прибыли нет, несмотря на то, что многие все-таки медведи ожидают падения, вот крупные инвестбанки даже предупредили Wall Street, ну, они и сами являются Wall Street, предупредили инвесторов, что, кажется, текущий рост, он, так скажем, овер, да, он переоценен, он слишком быстрый, готовьтесь к тому, что может быть не очень хорошо в ближайшее время. А я бык.
То есть фондовые рынки сейчас заинтересованы, чтобы люди страдали. Безработицы побольше, зарплаты лучше поменьше, а в идеале вообще всех сократить.
Ну, ты, конечно, утрируешь, ты, конечно, в свойственной тебе манере все резюмируешь. Не то чтобы заинтересован, это моя идея, моя версия того, что плохая корпоративная отчетность убедила бы инвесторов в том, что не только моя, просто это как идея, нигде это не написано, нигде это не зафиксировано, что плохая корпоративная отчетность убедит инвесторов в том, что с инфляцией справиться будет проще, легче, потому что она из-за низких зарплат или отсутствия зарплат миллионов людей, да, вот если каждая компания по 10-15 тысяч человек сокращает, то, я думаю, наберется по всему миру уж точно несколько миллионов. Так вот, но это не значит, что Wall Street именно так будет себя вести, это не значит, что плохая корпоративная отчетность именно так будет трактоваться, будет расшифрована, да, такой месседж получит Wall Street, возможно, он даже испугается, возможно, он даже огорчится, что вот ожидали. Но это зависит еще от ожиданий. Если они действительно недооценили ситуацию, то да, если уже учтено, уже аналитики Wall Street, скорее всего, так и есть, понимают, что чего-то большего от корпорации ожидать не стоит, всем плохо, то все в цене. Вообще я сторонник того, что все в цене. И вот мы увидим корпоративную отчетность, хорошую или плохую, неважно, проторгуемся немного на текущих уровнях, какой-то негатив сбросим, медведи, конечно, армагеддонщики, всякие алармисты, все те, кто говорит, все пропало, надо бежать, бросать все акции, они там начнут продажи, а крупные игроки, пенсионные фонды почувствуют, что дальше уже ниже падать, ну, некуда, нет таких глобальных драйверов, если, конечно, их не будет. Стоит смотреть вперед, и тогда мы пойдем вверх, и я все жду начала долгого цикла, ну, циклы обычно на фондовом рынке долгие, да, циклы бычьи, они там по 6-8 лет, вот последний раз было 10 лет, если помнишь, 8-й там, даже больше 10 лет, 8-й, 20-й, 12 лет, ну или 9-й, 20-й, 11 лет. И я вот жду такого же крупного цикла, но учти, что не все пойдут вверх, и не все пойдут вверх так быстро. Тех компаний, они были так порой переоценены, что, ну, явно я не жду, допустим, от какой-нибудь, ну, я не знаю, что там, давай назову что-нибудь сильно упавшее, ну, какой-нибудь тех небольшой, Пелотон тот же, да, Пелотон. Я не думаю, что он снова увидит те максимумы, на которых он был, если не обанкротится, и то хлеб.
Вот на этом позитивном пожелании мы сейчас и закончим. Это был «Вкус биржи», в эфире Ярослав Тавгень, а также трейдер, тренер и эксперт по инвестированию Фуад Расулов. Мы говорили о, да, много чем интересном говорили, перемотайте и послушайте. И параллельно подписывайтесь на аккаунты в подкаст-платформах Apple Podcast, Simplecast, Player FM, Google Podcast, Spotify и другие. Слушайте, комментируйте, ставьте нам оценки. Мы всем рады. Спасибо.
Спасибо. Удачи на рынках.